Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. У нас в студии мой коллега Константин Мацан.
Добрый вечер.
И Анна Леонтьева. Сегодня у нас в гостях Игорь Моисеевич Чепковский.
Добрый вечер.
Игорь Моисеевич – руководитель Центра «Свободное развитие», объединяющего родителей, обучающих детей в семье. И что нас в данном светлом вечере еще больше интересует – отец четверых детей и дед восьми внуков. Через Игоря Моисеевича прошли все трое моих уже взрослых детей. Это было для нас новой страничкой жизни – обучение в семье. Игорь Моисеевич и его жена Валентина Григорьевна были для нас тогда достаточно убедительным примером, ведь начинали движение за свободное развитие они собственными детьми. Игорь Моисеевич, я напомню, наверное, слушателям, что у нас мы здесь разговариваем о таком загадочном, непостижимом, но очень притягательном явлении, как счастливая семья. И хотя мы, наверное, с вами будем говорить про домашнее обучение, но что-то мне подсказывает, что мы будем говорить об этом без отрыва от производства, о вашей семье, потому что ваша жена — это ваша соратница, и, если я правильно понимаю, то вся история домашнего обучения и вот этого объединения «Свободное развитие» началась с вашего ребенка.
Да, совершенно верно.
Расскажите, но пожалуйста.
Не с первого ребенка, а с третьего.
С третьего.
Да. Филипп, это был мальчик, третий ребенок, он в 86-м году, еще в другой стране, называлась она СССР, вот, должен был пойти в первый класс, а по действующему тогда законодательству, таких умников, как мы, которые хотели его учить сами, формально могли лишить родительских прав. Но я в этот момент уже принял решение, что мы его будем учить дома, потому что знал, что Горбачев, он тогда был, не помню, тогда они назывались все-таки генеральным секретарем, там, не помню даты, когда они были первыми, когда генеральными. Вот, я знал, что он готовит учительский съезд и готовится изменения кардинальные, какое я не знал, но готовится кардинальное изменение образовательного законодательства. Это действительно и произошло, это изменение, но уже в другой стране, в Российской Федерации, и оно касалось того, что там появились такие категории, о которых мы даже не мечтали. Когда начинался этот съезд учительский, на котором готовилось изменение, ряд родителей, вот, ну, тех, с которыми я был знаком, мы туда писали письма с просьбой разрешить экстернат. В советское время он тоже существовал, ну, для каких-то абсолютно особых случаев. Вот. А когда вышло законодательство, я был просто в восхищении, потому что оно сформулировало то, чего я сам не сумел сформулировать. Что форма образования существует несколько, и одна из них – разрешенная форма – это образование в семье. Кроме того, этот закон кардинально менял одну общую, для меня лично очень важную вещь. Он лишал государства монополии на образование. Если в советском законе, а я не поленился его посмотреть, была такая 25-я статья, в которой, когда вот я решался на то, я пока говорю «я», потому что это была моя инициатива, а как мы взаимодействовали с супругой, это я расскажу чуть попозже. Когда я решался, я подумал, ну, я же не хочу не учить ребенка, я его хочу просто учить сам. То есть я не против образования, как это бывало. И решил заглянуть в закон. В законе была 25-я статья советского законодательства, что образование, полученное не в советской школе, не считается образованием.
А советской школы уже не было.
Нет, это был 86-й год. В 86-м году, я тогда вот, когда это все начиналось, вот я тогда посмотрел тот закон, который действовал. Ну, мы все, так сказать, живем и как и по-своему понимаем, что есть там де юре, есть де факто, то есть есть своды законов, а есть фактическое их исполнение. Что когда речь идет о том, что законодательство будет меняться, то можно попробовать тем, которые есть, посмотреть, им реально пользуются или нет. Оказалось, что им уже не пользуются, перестали ходить. Может, не знаю, кто-то из вас помнит или нет, были комиссии при исполнительных комитетах, которые переписывали детей 7-летнего возраста для того, чтобы они пошли в школу. Ну, вот такое было у нас начало.
Игорь Моисеевич, простите, а вот почему вы стали смотреть эти законы? Почему вы решили, да, что ваш ребенок не должен ходить в школу?
Отвечу. Значит, уже довольно большое количество людей, которые учат детей своих в семье, и когда я им задаю вопрос, а что вас надоумило, чаще всего это отрицательный опыт в школе, их личный. Говорит, я мучился, я там то или мучилась. Хочу сразу сказать, школа для меня была прекрасным местом. Она меня очень мало занимала. Я жил дворовой жизнью. Школа, и у меня никогда...
Когда вы были ребенком, в смысле?
Когда я был ребенком, вот, школа для меня, она не представляла никаких трудностей, и, там, устные уроки я никогда не готовил, это хватало того, что я успевал там послушать на уроке, или, если уж мне крайне необходимо было, и очень редко заглянуть в учебник. Ну, письменные какие-то дела, жизнь моя была заполнена двором, и никаких идей во время моей школьной жизни по поводу того, что эту систему, вообще я как систему не воспринимал, я ее просто воспринимал как школу номер 653 на улице Шухова, где я учился на Шавловке.
Тусовочку, да, как сейчас говорят?
Да, нет, основная жизнь у нас начиналась, когда школа заканчивалась. У нас был двор. Вот, мы жили во дворе.
А с детьми уже по-другому с вашими было? А с детьми с вашими уже было по-другому?
Совсем по-другому. Ну, и если уже вернуться в настоящее время, тот двор, который был у нас, он абсолютно исчез в современном мире этого детского двора, где девочки прыгали через веревочку и классики, а мы играли в расшибалочку и в чижика. Ничего этого уже нет. А мы жили вот этим. А сама вот эта идея, она возникла после 4-го курса университета, где старшекурсников наше университетское начальство привлекало к проверке математических работ, я учился на мехмате, к проверке работ Всесоюзной заочной математической школы. Была создана академиком Колмогоровым такая школа, которая собирала таланты со всего Советского Союза. Они стекались на мехмат, и там студентов привлекали. И вот первая мысль у меня мелькнула именно тогда, я когда проверял эти работы, это уже были отобранные дети, и я увидел, что среди вот этих отобранных нет вообще понимания вот той математики, которую им впихивают в школьной программе. Вот, кроме того, ну, как я потом понял, на каждом факультете есть свой снобизм. На мехмате есть такая идея, что элементарной математики, то есть школьной, можно ворону научить. Это вот такая общая идея есть. И вот эти вот сочетания некоторых таких вот шаблонов и то, что я увидел, привело меня, вот я просто чувствую это уже, ну, через некоторое время, и чувствую это, помню, что эта математика, она является орудием насилия над всем детским населением Советского Союза. А тогда это было большое население, 200 с лишним миллионов. Ну, самого населения и детей было много. И, собственно, вот это была первая искорка, когда стал... Я сам занимался вот как раз со старших курсов уже репетиторством, ну, таких уже продвинутых детей, которые сами хотели в физтех поступать или на мехмат, и они мне были понятны, и там все было как-то хорошо. А вот как было с остальными, вот это, собственно, было начало. И у меня у самого, как, я не знал, кем я буду, там, теоретиком, математиком или педагогом, я никогда это даже не рассматривал, но само вот это репетиторство, оно меня приводило к тому, что я как-то понимал, что происходит. В начале 70-х годов я вдруг обнаружил, что резко упало, вот как я его так называю, количество детей с математическим мышлением. Если вот я сам готовился там 2 недели и поступил на мехмат, потому что мы с моим приятелем решили просто вместе пойти, не хотели после школы разлучаться, то с 70-х годов я смотрю, уже детей надо год готовить. И, да, отличники приходят школьные, их надо долго готовить. Ну, я это увязал массовым распространением, как вам ни странно покажется, телевизора. Телевизор тоже было такое достижение. Вот я смотрю, телевизор распространяется, абстрактное мышление падает. Это потом все подтвердилось.
То есть вот. Раньше, простите, что вас перебил,
да,
но
пожалуйста.
Раньше злом считался телевизор, теперь еще больше зло компьютер, какое ну, следующее зло.
Я могу ответить на этот вопрос достаточно точно, поскольку я об этом думал. Визуальная информация, она конкретна. Она мешает развитию абстрактного мышления. Особенно, когда, вот я всегда объясняю, вот маленький ребенок, он всегда чего-то хочет, он изучает мир, он сунет пальцы не туда, он там еще куда-то залезет, самого себя ушибет. Ну, и чтобы его линия жизни не мешала маме осуществлять свою, она ему предложит мультик. Вот он посмотрит пару раз мультик, и тут он догадывается, что никуда не надо лезть. Можно сидеть на месте, и тебя будут развлекать. И в этот момент, вот этот исследовательский момент, исследовательский порыв его исчезает. И это оказывает, ну, специфическое воздействие на развитие детей, которое вот привело к тому, что ввели понятие вот дети миллениума, которые уже просто не живут без гаджетов, прямо, можно сказать, от пеленок. Ну, это мы не будем в эту сторону слишком удаляться. Ну, так вот, значит, подводя итог, вот тогда на старших курсах я стал задумываться, во-первых, о воспитательной системе, и, во-вторых, у меня возникло вот это чувство, ну, что детей-то мучают этой математикой. Вот. Потом оно как-то выразилось в том, что надо чего-то делать, чтобы их не мучили. Ну, там дальше у нас вот была старшая девочка. Ну, для старшей девочки, да, что, ну, что мы делали? Мы стали искать хорошую школу. Идея о том, что школы все-таки существуют хорошие и плохие, она очень популярна среди родителей, и те, кто заинтересован, конечно, начинают искать хорошую школу. Мы ее нашли. Эта школа была 91-я школа на улице Володарского тогда же, параллельно Новому Арбату. Была программа Института психологии Академии педагогических наук, в которой участвовали 5 городских школ и 1 сельская. Вот одна из них руководил этим институтом Василий, отчество не помню, Давыдов, который потом разработали они программу Ильконин и Давыдов. Вы, наверное, о ней слышали вот это, нет?
Нет.
Ну, которой никто не может пользоваться, но зато она самая научная. Вот, и наш ребенок, старший ребенок пошел в школу, и тогда еще даже идей не было о том, что он может не пойти в школу, слишком сурово относилось государство к тем, кто мог не пойти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Чепковский, руководитель Центра «Свободное развитие». Это центр, который объединяет родителей, обучающих детей в семье. Сегодня в программе «Светлый вечер» Игорь Моисеевич, отец 4 детей, поэтому вот мы сегодня о том, как строить счастливую семью, обучая детей в ней же, и говорим. Но вот вы рассказали, что ваш третий ребенок все-таки остался дома, и вы его не отдали в школу.
Да.
Я как человек, который ничего не знает про домашнее образование, вот это вот обучение в семье, слышу только о разных каких-то трудностях, с которыми такие родители сталкиваются, как построить процесс учебный дома, как разграничить время учебы и неучебы, как вообще все успеть, откуда взять силы на это и так далее. Вот с какими трудностями на примере вашей семьи, вашего сына, который остался дома для обучения, вы столкнулись и как их преодолевали? Каких вот шишек теперь не набить тем, кто вот так же, как вы, захочет сделать?
Основная трудность, которая преследует, в общем, я думаю, в четырех случаях, а может быть, в четырех из пяти или там в девяти из десяти, это страх.
Родителей.
Страх родителей, и он у нас присутствовал в полной мере. Валентина, моя супруга, ей было страшно на это решиться. Ну, к вопросу о счастливой семье. Наша семья, и вот моя супруга часто напоминает, какие же мы счастливые люди. Нашим счастьем надо делиться. Но семья в широком смысле в самом начале нас не поддержала.
Нам бабушки, дедушки, да?
Да. Родственники, наши родители со стороны жены и со стороны... С моей стороны, ну, не буду уж говорить, кто именно, они сказали, если дети не пойдут в школу, сообщим, куда следует. Вот, поэтому мы уехали из Москвы в Пушкино и попросили к нам в гости не приезжать.
Вот. Все ради детей.
Вот. И когда все-таки наступило это 1 сентября, супруга говорит, не могу. Говорит, нет, страшно.
Вот, и мы невроз его... 1 сентября, да?
Да, наступило это самое 1 сентября. И мы отдали Филиппа в пушкинскую школу, которая была прямо через дорогу от нас. Вот. Он возвращался из школы. А при этом он в 7 лет уже читал Диккенса. Трехзначные числа для него не представляли трудностей. Вот. Делать ему там было совершенно нечего. Вот. Он, тем не менее, возвращаясь из школы при своем хорошем аппетите, он не мог сесть за стол. У него вот такой невроз был, он все бегал вокруг стола. Ну, понятно, это дело закончилось тем, что он заболел. Вот. И после болезни он вышел опять в школу, и тогда мы получили знак свыше, то есть моя супруга получила знак свыше, что можно забирать. Он вышел в школу, и, вы знаете, дают им освобождение от физкультуры, но освобождение такое условное. Он не должен принимать участие в уроке, но сидеть он там должен. И вот он пришел в зал и, стал, и с любопытством подошел к турнику, который устроен, вы, наверное, все его видели, это такая телескопическая штанга, которая на распорках, вот вертикальная штанга и сама штанга такая, и распорки. Он подошел к ней, взялся, и она сложилась, и рассекла ему руку до кости буквально. Учителя завязали грязной тряпочкой, перевели через дорогу и отдали Валентине. То есть знак был прямо свыше, когда она это увидела.
Не ошибешься.
Когда она это увидела, сказала, все, больше в это место мой ребенок не пойдет. Вот, и с тех пор уже началось нормальное семейное образование.
А страх как вы преодолели в итоге? Как вы в итоге страх этот преодолели? Что делать, чтобы преодолеть страх в такой ситуации родителям?
Рассечь руку.
Нет. Для супруги появилось конкретное доказательство, что это место опасно для ребенка.
Это я понимаю, но вот все, супруга согласилась с тем, что остается ребенок дома. Так. Это, по идее, не снимает страх, что мне теперь нужно его учить самой.
Насчет учить это у нас было обсуждено. Значит, смотрите, вообще образовательная система, вот если вы просто в нее входите, то она как бы она говорит, отдайте ребенка нам, и мы профессионалы его обучим. Все, вопрос закрыт, вы свои права родительские в области образования отдали так называемым профессионалам.
И ответственность себя как бы
сняли. И ответственность сняли, и школа якобы несет ответственность. Ну, до той поры, пока у нее все хорошо получается, но если плохо, начинает вызывать родителей и объяснять, что вы нам дали плохой материал, сами справляйтесь. Вот. Значит, есть отношения внешние, то есть отношения с системой, они обязательно ведутся, и называется тот минимум, который необходимо все равно решать, это аттестации. аттестаты, в том числе, то есть аттестаты государственного образца выдает школа. Что такое аттестат? Это ступенька, которую ты должен преодолеть для того, чтобы продолжить обучение дальше. Вот. То есть так или иначе с системой придется вести отношения. Но основная часть жизни – это само по себе обучение. С этим у нас никаких страхов не было у супруги, и мы это заранее обсудили. Она училась хорошо, я училась хорошо. Ну, мы поговорили, ну, хорошо, биологию, химию мы подзабыли. Ну, мы будем учиться вместе с ребенком. Кстати, этот вариант оказался и самым хорошим. Впоследствии учиться вместе с ребенком. Мы, как люди более опытные, понимали, как добывать эту информацию, как ее запихивать в голову, то есть запоминать, и как ее донести до экзамена. У нас по этой части.
То есть вы вставали утром, позавтракали, за стол с ребенком садимся и занимаемся. У нас сегодня с тобой русский, математика, ОБЖ и английский язык. Вот там до 12 или до часа у нас, значит, с тобой сегодня мы не играем, мы учимся. А потом уже. Вот как это происходит на практике?
Значит, я забегаю немножко вперед. Расскажу уже практику не нашей собственной семьи, а обобщение того опыта, который у нас сложился, начиная с января 90-го года. То был 86-й год. За тот год мы получили специфический опыт, что для нашего мальчика эта учеба замечательная дома. Как, в чем, как, чтобы не занимать время это потом. И я для себя получил основание, чтобы делиться конкретно своим опытом. Я не идеолог был, я не идеи предлагал, а я хотел рассказать, как наш...
Технологии.
А?
Технологии предлагали.
Я личный опыт, я готов был им делиться, а внешние события благоприятствовали, мы попали в город Троицк, там был приход, куда мы ходили, и научный городок, они были разочарованы, эти научные люди, в системе образования, и мы там рассказывали про то, как мы начинали, и какие у нас были успехи с нашим Филиппом, про эти успехи я чуть попозже расскажу. В 90-м году вот был наш, начался передача опыта другим семьям. Там был лицей города Троицка, в котором директор решил открыть, тогда не был даже еще 90-й год, а новый закон пришел в 92-м году, который назвал это семейным образованием. Она открыла разновозрастные классы для тех родителей, которые хотели учить детей в семье. И вот, начиная с 90-го года, фактически вот это, по существу она не имела названия тогда организации, вот опыт того времени, он в обобщенном виде выразился следующим образом. Во-первых, все, что есть в воспитании, оно привязано к определенным возрастам. Поэтому отношения родителей в начальной школе и цели, и отношения уже на среднем звене, они меняются. Чтобы понять начальную школу, надо, да, кроме того, еще скажем такую общую вещь. Образовательный процесс, он целенаправленный, он имеет свои цели. Ну, эти цели называются, например, государство их называет ФГОСами. Ну, читать это дело совершенно бесполезно, все равно, уча детей дома, мы формулируем эти цели так, как, чтобы они представляли какую-то практическую ценность, чтобы мы могли понять, мы достигли этих целей или нет, не читая ФГОСов. Вот. Цель начальной школы. Поэтому я вам отвечу на ваш вопрос подробно, что делается в начальной школе и как строится утро и последующий день, то о чем вы спрашиваете. Про начальную школу. Ее цель простая очень. Научить читать, считать и писать. Я добавляю, как? Как дышать? Почему? Потому что это психофизические навыки. Там школа имеет свои сакральные знания, которые связаны с тем, как один мальчик в четвертом классе, когда нам пришел, к нам пришел, а у нас есть такая первичная консультация, когда мы знакомимся с ребенком, ему надо было написать диктант по русскому языку. Он сказал: «Дайте мне линейку». А зачем тебе линейка? Я должен отмерить 5 сантиметров до буквы «Д» в слове «диктант». И нас охватил ужас от этого сакрального знания. Он уже в четвертом классе знал, Это знают только профессионалы, я сразу обращу внимание. Большинство родителей не знают, сколько клеточек надо отступить сверху и сбоку до буквы «К» на титульном листе «Контрольная работа». Вот. Значит, итак, цель начальной школы – читать, считать, писать. Как? Говорю, как дышать. И надо ясно понимать, что это не знание, а психофизические навыки. Развивать моторику, там умение читать и так далее.
Мы эту тему Главный момент. Мы эту тему продолжим после маленькой паузы. Нам нужно сделать перерыв. Прямо вот сейчас подвесим интригу, что там дальше. А я напомню, сегодня в светлом вечере с нами с вами Игорь Моисеевич Чепковский, руководитель Центра «Свободное развитие». Этот центр объединяет родителей, обучающих детей в семье. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».